И мы начинаем нашу первую студию, которая будет посвящена теме заявления украинских правозащитников о том, что Руслана Кацабу, задержанного уже год назад, вот год он находится в СИЗО, собственно, его нужно освободить, поскольку украинские правозащитники аргументируют это тем, что против Кацабы на самом деле нету существенного и вменяемого обвинения. В нашей студии сейчас председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвейчук. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы также подписывались под этим обращением. Вот расскажите, почему Руслана Кацабу нельзя считать человеком, нарушившим закон?
Я хотела бы начать с того, что я в этой студии была неоднократно абсолютно разными темами. Презентовала мониторинг политических преследований в оккупированном Крыму, рассказывала про собранные нами десятки свидетельств жертв похищений гражданского населения и пыток на оккупированной территории Донецкой и Луганской области, про наши обращения в Комитет ООН, в которых мы последовательно декларировали и представляли факты российской агрессии на территории Украины в Донецке, в Луганске. Ну и, собственно, это я к тому делаю эту оговорку, чтобы сразу было понятно, что точку зрения Руслана Кацабы про то, что у нас идет гражданская война, украинские правозащитники абсолютно не разделяют, более того, документируют и фиксируют свидетельства, что это российская агрессия, и представляют на различных международных площадках. Но есть важный момент, который нужно понимать. Действительно, во время войны, это объективно, права человека ограничиваются. Это, к сожалению, данность и реальность времени. Но они должны ограничиваться законно и пропорционально.
Что имеется в виду?
Имеется в виду, что если вам не нравится, что говорит человек, просто так посадить его на год в заключение не представляется возможным, если мы декларируем, что мы демократическое государство. Должно быть доказательства и достаточно весомые, каких-то вменяемых человеку криминальных уголовных преступлений. И касательно Руслана Кацабы, если за целый год никаких доказательств не прозвучало, мы в заявлении, кстати, написали вагомых доказов, а наши коллеги из Харьковской правозащитной группы нас поправили, а почему вы написали вагомых, там вообще никаких доказательств нет, то как бы мы ни относились к этому человеку, к его высказыванию, вообще к оценке его деятельности, его нужно отпускать. Тут важный момент, который нужно понимать и с которым на самом деле мы столкнулись, когда это обращение опубликовали, даже среди в кругу наших близких коллег, партнеров. Вы понимаете, что люди и в принципе гражданские организации, они защищают своих родственников, близких, друзей, коллег, членов содружества. То есть они либо каких-то красивых, светлых людей, условно я назову героев. Правозащитники, они не выбирают человека по персоналиям. Они, если видят нарушение прав человека, независимо от персоналии, они выступают, должны быть готовы им выступить его защиту. Потому что права человека — это не привилей, который мы даем людям, которые нам симпатичны. Это то, что принадлежит каждому.
Давайте напомним основные или наведем этот перечень прав человека, чтобы вот и Анастасия, я, и вы, и наши слушатели точно понимали, о чем идет речь. То есть право человека на зарплату, это есть такое право человека на зарплату? Или право, или как меня часто упрекают, вот я очень так жестко выступаю против курения в общественных местах, допустим, да, то меня упрекают в том, что я у кого-то забираю право человека на курение, скажем, в ресторане. Давайте уточним, о чем идет речь.
Вы знаете, так можно, конечно, и до абсурда довести, потому что словосочетание «я имею право» — это не всегда то, что является международными стандартами прав человека. На самом деле их не так много, поскольку они закрепляются на международном уровне государствами, и только самый важный перечень государства согласны были выделить и назвать это правами человека. Есть несколько поколений. Если мы говорим про общественные политические права, то я напомню, что общая декларация она прав человека, в ней всего лишь 30 статей. Из них приблизительно 15-20 закрепляют эти политические общественные права. Это свобода. Свобода слова, это свобода мирных собраний, это свобода объединения, это свобода от пыток. То есть Это вот то, что государство обязуется защищать и гарантировать всем гражданам.
Но во время войны эти права сужаются, в том числе право на свободу слова.
Абсолютно.
Так?
Они сужаются, но, опять же, они должны сужаться пропорционально и законно. Иначе это очень небезопасная ситуация.
Да. Я думаю, также стоит напомнить, собственно говоря, о чем говорил Руслан Кацаба, так, в результате чего вот он оказался в такой истории. То есть он призывал людей, да, на встречах и в публикациях не идти, не, если получили повестку, не идти в военкомат и не служить в армии, если вы этого не хотите. Ну, примерно так, да?
Ну, он выложил 2 видеоролика, и на самом деле люди, которые сложили впечатление об этом деле, не знают его досконально. Вот я могу привести яркий пример. Мой коллега, товарищ, правозащитник Владимир Яворский у себя на Фейсбуке год назад тоже разместил пост с критикой мобилизации. Ну, правда, не ролик, а пост, но в этом посте он приблизительно писал так, что поскольку Украина до сих пор по непонятным причинам не огласила военное положение, а в законе про АТО не предусматривается мобилизация, а государственные органы должны делать только то, что прямо предусмотрено в законе, он из этого делал вывод, что мобилизация незаконна, и как бы, опять же, преследование за невыполнение этого долга мобилизационного также автоматически становится незаконным. Это тоже критика, но, слава богу, службе безопасности Украины хватило ума не предъявлять подозрения правозащитнику Владимиру Яворскому за критику. То есть суть в чем? Что просто так за пост, который вам не нравится, даже если вы считаете его ошибочным, даже если вы считаете, что человек лжет либо заблуждается, ну, это очень опасно давать государству нашему нереформированному, да и вообще любому, даже абсолютно идеальному, право определять, что есть правильно, что есть неправильно. И я напомню, что Руслана Кацабу обвинили по 2 статьям: в государственной измене и перешкоджання діяльності Збройних сил України. И следователи, по сути, они должны были тогда доказать, что действительно у него был умысел нанести вред, что он этот умысел реализовал там условно вместе с какими-то спецслужбами других стран, показать результаты негласных следственных действий, какие-то разговоры мобильных телефонов, расшифровки, ну хотя бы что-нибудь они должны были показать, что это доказывает. Если этого нет, ну простите, тогда вы должны человека отпускать.
Ну а насколько вот нарушением, скажем так, или оправданным сужением права на свободу слова и высказывания могло бы быть ограничение права украинских журналистов сотрудничать с медиа, с средствами массовой информации страны-агрессора? Все-таки Россия постановлением Верховной Рады Украины была признана страной-агрессором. Руслан Кацаба, о котором мы сейчас говорим, сотрудничал с российским телеканалом «Звезда». У службы безопасности есть соответствующие документы и запись разговоров. То есть вы как правозащитник, как оцениваете, вот если бы это было формализовано, что украинские журналисты сейчас не могут, не должны, не имеют права сотрудничать, по крайней мере, с такими милитаризованными средствами массовой информации, которым является канал «Звезда».
Тут нужно напомнить, что телеканал «Звезда» — это официальный канал Министерства обороны Российской Федерации.
Ну, вы знаете, это сложный вопрос, его приходило решать в судебном заседании, не мне абсолютно, а в судебном заседании, и на самом деле я просто хочу сказать, что во время войны, опять же, всегда возникает, я бы сказала, спокуса,
соблазн,
да, у государства, очень простыми методами решить очень сложные вопросы. И очень часто это не всегда является правильным решением. Потому что если сейчас мы дадим государству право решать автоматически там, и условно за сотрудничество тоже ж по-разному понимается, да, они взяли, опубликовали его какую-то статью, человек так считает. И, ну, то есть это тоже очень по-разному. Только за это бросать человека за решетку, то то чему удивляться, что потом, через несколько месяцев, те же самые службы безопасности приходят, кошмарят волонтерские сообщества, которые помогают армии, там проводят у них несанкционированные обыски, выемку. А вот сегодня, и вчера, вот этот скандал с уголовным делом против Центра противодействия коррупции, это очень разные люди, очень разные кейсы, но суть одна и та же, что война не является отмашкой на беззаконие.
Да, и поэтому мой вопрос такой. Должна ли Верховная Рада Украины, которая приняла постановление о том, что Россия является страной-агрессором, сделать какие-то дальнейшие шаги для того, чтобы объяснить, что имеется в виду? И что из этого вытекает, из этой постановы? Что мы, допустим, газ мы не закупаем, да? Журналистам рекомендуют, по крайней мере, не сотрудничать на платной основе с средствами массовой информации Министерства обороны, по крайней мере, Наталья, я имею в виду, что если так получилось случайно, что, скажем, журналисты телеканала «Звезда» взяли интервью у Кацаба, он мог не знать, допустим, да, что это журналист. Это одна история, они разместили в эфире. Другая история, что Кацаба принимал фактически заказы на изготовление сюжетов по просьбе журналистов телеканала «Звезда». Вот это тоже ведь непростой вопрос. Мы же не можем на это закрывать глаза. Граждане Украины и военные, и гражданские погибают от пуль, от снарядов страны-агрессора, от России.
Да, но вы, Наталья, как журналист, вы понимаете, что только за то, что вы принимаете заказы и пишете свои собственные статьи, которые не призывают к насилию, да. Опять же, я не читала статьи Русланы, я сейчас говорю про саму парадигму, так как вы вопрос поставили. Это не является автоматически уголовным нарушением. И
Я согласна, просто вас, как человека опытного в этом вопросе, может быть, в других странах был подобный опыт решения, чтобы просто не создавать ситуации, когда граждане могут попасть в опасную зону.
Ну, вы знаете, тут вот в начале вашего вопроса был очень такой правильный акцент, потому что это было вопрос о стратегии. То есть как мы должны защищать нашу информационную безопасность в условиях войны. У нас должна быть правовая определенность, чтобы люди понимали, что как бы происходит. И опять же, что эта стратегия должна пропорционально ограничивать права человека. Свобода слова — это такая очень хрупкая вещь. Я бы, тем более нашим нереформированным государственным органам, побоялась бы вне судебного порядка давать право решать, что можно говорить, кому можно говорить, кому нельзя. Потому что тогда, получается, мы на самом деле ничем не отличаемся от России, против которой боремся. Да, вот победить Россию и превратиться в такое общество, где орган государственной власти решает, с кем ты можешь работать и кому ты можешь давать интервью, но это перспектива, которая меня абсолютно не прельщает. Я очень понимаю риторику людей, которые очень агрессивно восприняли наши заявления и обвинили правозащитников в том, что вот, ну ладно, в чем бы они только не обвиняли, но мне впервые. Это говорит боль. Я ее прекрасно понимаю. Мне тоже очень болит, потому что в этой войне каждый что-то, кого-то потерял. Особенно, простите, мои коллеги и я, которые собирают эти истории, очень-очень страшные, очень драматические, и носят их с собой. Я вообще не знаю, как мы теперь дальше с этими историями будем жить. Нам тоже очень болит. Но нужно быть не эгоистичным в своей боли. Нужно понимать, что сейчас мы закладываем устои того общества, которое будет, когда война закончится, рано или поздно. Так не может быть, что вот война закончится, и раз мы построим демократию. Мы уже сейчас либо ее строим, либо не строим. Ну, плюс, знаете, есть еще один момент, это вопрос о честности. Я чудесно понимаю, что есть точка зрения у людей, которые в результате этих боли, они считают, что во время войны можно пытать врага. Они считают, что можно бросать человека, который говорит то, что нам не нравится, без суда и следствия в тюрьму. Да, они так считают, но тогда эти люди должны быть честными и не говорить, что они строят демократическое правовое государство, потому что это шизофрения. Нельзя делать одно и то же одновременно.
Так говорит Александр Матвейчук, председатель правления Центра гражданских свобод. И я напомню, что в студии Громадського радіо программа «Київ-Донбас», у микрофона Наталья Соколенко, Анастасия Багалика. Такой момент. Мне кажется, что вот в этой истории еще недопроговорен тот пласт упущений, который допустили наши правоохранительные органы в расследовании дела Руслана Кацаби. Я вот честно скажу, я не считаю его невиновным. Я не считаю его узником совести. Я считаю, что если бы у него была возможность, он бы ничем не отличался от Грэма Филлипса. Но в этой ситуации, в которой он оказался за решеткой, наши органы, которые занялись деятельностью Руслана Кацабы, могли бы собрать больше доказательств, если бы захотели?
Ну, я скажу так, хотя вы меня не спрашивали, но я уже сказала, что правозащитники, они защищают права людей, которые нарушены, вне зависимости от их персонали. То есть, если мне ночью звонит узник колонии и говорит про то, что его пытают, и он сейчас порежет себе вены, я думаю о том, как это остановить, а не о том, а за что он там сидит, достойный ли он человек, подам ли я ему руку. Это я к тому, что, хотя международная амнистия считает Руслана Кацабу пацифистом, вот лично я имею большие сомнения на этот счет. Но я уверена в том, что если нету доказательств, человек не может год находиться в тюрьме. И в развитии вашего вопроса, вот мы сейчас говорим о Руслане Кацабе, а мы с полевых наших выездов массу информации привезли, и доказательств каких-то там начальных о реальных преступниках. И вот я как пример приведу это исследование в Лисичанском, в химическом треугольнике, это три города, мы общались с местными жителями, и они не обращаются в правоохранительные органы, потому что хозяин города, условно, да, который сотрудничал с боевиками, сейчас находится в парламенте, в оппозиционном блоке, и он тогда себя прекрасно чувствовал, сейчас себя прекрасно чувствует. У нас даже есть информация, то есть собрать ее можно. И почему Служба безопасности Украины занимается Русланом Кацабой, а не вот этим депутатам в Верховной Раде, я понять не могу. Это вот просто пример.
Вот сегодня, кстати, утром суд снял с господина Ефремова, да, обвинение в том, что он высказывался против государственного устройства и в поддержку сепаратизма. Вот. А с Кацабы не сняли.
Ну, то есть я к чему? Что в деле Кацабы, как мне кажется, правоохранительные органы зашли в тупик. Они просто раскачали ситуацию уже до того, что в Европарламенте говорят о Руслане Кацабе и тыкают Украину носом в то, что смотрите, что вы делаете сами. Они уже не могут его ни закрыть, ни предъявить доказательства, не знают, как из этого выйти. И мой совет — отпускайте его, потому что еще больше будет позор, если вы это затянете. А касательно вот работы правоохранительных органов, ну, что мы хотим? Мы работаем на два фронта. Параллельно мы боремся с российской агрессией, параллельно с нашей властью за то, чтобы она реформировала, в том числе, Службу безопасности Украины. К вопросам, которые делают сейчас и позитивные какие-то вещи, тоже нужно их отмечать, да, но и вот оставляет ряд вопросов.
Александра, а есть реакция на ваше обращение? Может быть, какая-то неформальная, вам удалось поговорить со следователями или с какими-то должностными лицами, которые могут принять решение о том, чтобы отпустить Кацабу?
На самом деле не было, но мы только официально отправили наши обращения. Мы будем запрашивать встречи с государственными органами. У нас накопился целый ряд вопросов, на самом деле, которые мы хотели проговорить, потому что, ну, это ж не единственный человек в нашей стране, который сидит за необоснованным подозрением, то есть без доказательств. То есть, к сожалению, это, опять же, не единственный случай. У нас огромное нарушение в процессе и в судебном рассмотрении по целому ряду людей, которые попали в поле нашего зрения. Вот мы хотели бы просто проговорить про эти системные проблемы с органами государственной власти.
Александра, вот завершая наш разговор, вы говорили о том, что чем больше Украина затягивает эту ситуацию, тем она позорнее, да? Собственно, какие сроки, о каких сроках идет речь? Вот освободить прямо сейчас, снять все обвинения?
Ну, мы требовали освободить прямо сейчас, потому что если за год не было возможности найти никаких доказательств, то нет никаких шансов вообще, что их найдут. Ну, а срок уже достаточный, чтобы Европейский суд привынес решение, и коллеги наши, которые работают с Европейским судом, говорят, что оно будет однозначно против Украины, и мы с вами с наших карманов заплатили за вот такую неэффективную работу или там бездеятельность органов государственной власти, что, конечно, очень печально.
Ну, кроме материального момента, конечно, имиджевый. Для страны
абсолютно. Вы знаете, мы занимаемся еще защитой прав граждан Украины, которые за политическими мотивами заключены на Российской Федерации в оккупированном Крыму. Ну и как бы иметь такое дело еще в стране граждан, которых мы защищаем, ну как-то совсем неприлично.
А что ж, спасибо большое. Александра Матвейчук, глава Центра правления гражданских свобод, в эфире Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс».